Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Так сложилось в нашем обществе, что мужчина всегда кому-то что-то должен. Причем всегда. Давайте разберемся с этим вопросом с нашим психологом Юрием Пожидаевым в прямом эфире. Приветствую вас, дорогие друзья. Юрий Александрович, я вас также категорически приветствую.
Добрый день.
Помню о том, что наши эфиры всегда автобиографичны с вашей стороны, да? По всей видимости, вы тоже чувствуете на себе это бремя, да? Того, что от вас все кто-то что-то хочет, именно как от мужчины.
И причем постоянно.
Причем постоянно, да. Понимаю вас, понимаю, да. Я тоже с этим сталкиваюсь и не очень понимаю частенько, что с этим делать. Причем самое интересное, что я чувствую... Это, знаете, долженствование даже от тех людей, от тех женщин, которые публично заявляют о своей какой-то там такой, как это, короче, от эмансипированных, да, женщин с какими-то феминистскими независимыми мировоззрениями, но тем не менее все равно им мужчины по жизни, в практике жизни должны.
Ну, так... исторически сложилось. Я иногда придумываю какие-то ответы на какие-то такие риторические вопросы. И вот один из ответов так исторически сложилось. Вот. Или моя жена, например, как-то там чему-то удивляется, каким-то поступком людей, и она потом ум заключает и говорит, ну, люди могут себе позволить. Вот. Мне кажется, что вот такие ответы, они как-то припудривают, по крайней мере, мое сознание, и мне как-то, ну, то, что спокойнее, ну, как-то я немножко отлепляюсь от каких-то таких очень грустных раздумий. Но понятно, что сейчас такой водораздел между мужчиной и женщиной, он достаточно размытый, потому что сейчас что-то все так поменялось. Не то, что поменялось, перемешалось, все смешалось. В доме Облонских.
Да, в доме Облонских, да-да-да. Кони, люди, и так далее.
Люди, батя Карла Маркса там как-то туда тоже пришли. Не знаю, и потому что, ну, я думаю, что мир, кто это сказал, мир постепенно сходит с ума, вот, и поэтому все перемешалось, и я тут билет покупал, да, и, да, и там нужно было гендер отметить, ну, это недружественная нам страна. И там 4 пола, мужской, женский, еще 2 каких-то. Я так прочитал и думаю, батюшки. И что ты, и знаешь, я, так было интересно, я же должен поставить галочку, потому что иначе меня не посадят на самолет. И я почему-то об этом задумался. И потом сам себе удивился, задал себе вопрос, Юрий Пожидаев, а ты что, не уверен в своем гендере? Очень такая передача интересная.
Я бы, знаешь, я бы чисто из чувства вот, юношеского вот этого, как это, сопротивления, как оно называется там, да, но вот написал бы, что какую-нибудь полную ахинею в этом случае. Как у нас, знаешь, у нас в стране, если я не ошибаюсь, 25 тысяч эльфов живет официально.
Серьезно? Почему мы с тобой не там?
Была перепись населения, когда последняя, 25 тысяч человек, примерно. Я могу ошибаться, но это не важно. Ну, то есть там несколько десятков тысяч человек. Они официально заявили, что они эльфы.
Слушай, ну я вот как-то даже не знал об этом. Даже вот сожалею. Мог бы быть эльфом.
Всего лишь человек.
Сейчас человек и столько претензий, столько всего. Но возвращаясь к нашему разговору. Поэтому так исторически складывается, так вот воспитывают в семьях, так передается с поколения в поколение. Но я думаю, что сейчас... все достаточно очень относительно, и поэтому у нас фиксируется очень большое количество разводов, потому что уже сейчас не прокатывает вот то, что ты должен нести бремя определенное, должен быть мужиком до конца жизни. Я тут наблюдаю один развод и старался помочь сохранить семью, но не получилось, потому что, ну, там немножко психиатрия закралась у одного из супругов. Другой супруг не захотел с этим жить. И когда он лишил каких-то преференций свою жену, она так удивилась, она говорит: ну а что, я же девочка, почему ты мне машину не оставляешь? Ты же должен, типа, учитывать то, что я девочка, он сказал. А с чего ли? С
Я
какого?
бы грубее, конечно, сказал бы эту ситуацию, да,
Да, а с
но как
какого
бы.
фига я тебе буду это оставлять и так далее. То есть вот это есть в нас, и понятно, что ведь когда рождается ребенок, вообще даже когда только УЗИ там, ну, пол подтверждает, у нас уже есть определенная схема, да, в голове. Вот как мы будем воспитывать мальчика, как мы будем воспитывать девочку, какую одежду мы купим, какого цвета и так далее. То есть установки у нас у каждого есть. И естественно, что на основании этих установок и на основании того опыта, который как воспитывали нас и как нас учили, мы и будем воспитывать нашего ребенка. Но я думаю, что у мужчины все-таки мужчина хотя трудно сейчас сказать, кто больше должен, мужчина или женщина. Я думаю, что претензии предъявляются как с той, с другой стороны, что должен.
Да,
Готовился.
я извиняюсь, там дочка ко мне прибегала, я звук отключил. Слушай, мне кажется, что у наших детей немножко другая ситуация. Это скорее к твоему поколению. Я немножко так тебя, да,
Я понял, ты меня состарил моментом.
да. Одна из производных вот этого, да, что мужик должен. Есть такая поговорочка, знаешь, значит, твои деньги — это наши деньги, мои деньги — это мои деньги. Наверняка слышал что-то
Ну, ну да,
подобное.
ну, ну да, это или как в фильме про Буратино Лиса Алиса с котом Базилио делили 5 золотых. 5 на 2 не делится, не делится.
Да, еще если не по теме, конечно, помнишь «Свадьба в Малиновке»? Это твое, это мое, это...
Гениальный фильм, поэтому это мне, и это мне, и это тоже мне. Ну вот как-то мы так идем. И поэтому я думаю, что все должно начинаться с того, с человека, с его характеристик. Прежде всего нужно, если мы говорим о воспитании ребенка, мальчика или девочки, ну, нужно воспитать все-таки хорошего человека, да, с определенным набором черт и качеств. Вот. А так или иначе, ну, все равно то, что мы воспитываем, и оно берется автоматически с примера с отца или с мамы. Но так как, понимаешь, у нас еще с отцовством проблемы, и то, что мы сейчас вот в этой специальной операции, у нас мужиков-то становится все меньше и меньше, это вообще такой, я думаю, что мужской дефицит скоро будет, и отцовский дефицит. И я даже, ну, боюсь представить вообще, какой урон всему этому отцовству будет нанесен. И
Ну,
вообще,
отложенные последствия, они будут, конечно,
конечно,
долгосрочные и
долго.
целые десятилетия, да.
Да, и вот вопрос как раз вопрос мужественности и вопрос, ну, вопрос, что там мужчина должен, что не должен, да, то есть он должен там быть вот это вот сейчас вот слово защитником, там он должен там вот это. И что будет дальше очень трудно предположить, но так или иначе у нас ведь, понимаешь, еще такая вещь, тоже думал об этом сегодня, что все-таки у мужчины вырабатывается такой гормон, как тестостерон, и у которого, ну, его больше, чем у женщины. Понятно, что мы очень похожи, да, по гормональной системе. Ну, как похожи? У нас нет такого, что вот чего-то такого. Ну, яйцеклетки мы точно не вырабатываем, и сперматозоиды женщины не вырабатывают, это понятно. Но вот по поводу гормональной системы. И понятно, что это влияет на силу мужчину, это влияет на его характер, это влияет на его эмоциональность, это влияет на формирование мозга. Ну, я имею в виду на аналитику, в частности, и так далее. Или мы же говорим о том, что два полушария у женщины одновременно работают, у мужчины там он только однополушарный такой, ему достаточно сложно. И все-таки вот я думаю, что прежде всего, когда мы говорим вообще о мужчине, и то, что мужчина должен или не должен, все-таки нужно делать это с упором на его особенности, да, чем он отличается от женщины. Вот мужчина, он более сильнее, но понятно, что мужчина, по всей видимости, должен все-таки брать тяжелый чемодан и помогать женщине, да, или брать на себя более какую-то физическую нагрузку, потому что его костный аппарат, скелет и мышцы, ну, он сильнее, да, и все-таки женщина, которая, например, беременная, ну и так далее. То есть вот эта понятийность, она должна быть.
Слушай, ну у меня я тебе расскажу там, да, про свою немножко семью. Допустим, у меня были первые несколько лет брака с моей женой проблемы, причем иногда я доходил до скандалов. Я очень неприхотливый в еде, да, очень неприхотливый в еде. Хотя я люблю там вкусно поесть, я люблю какие-то, знаешь, я люблю...
Это до сих пор сохранилось или сейчас ты уже избавился?
Нет, я неправда, мне что положат на стол, то я и съем, да. Я вот молоко не ем, да. Я люблю там деликатесы, я очень люблю там сыр с плесенью, предположим. Вообще очень хороший сыр люблю. Ну вот, и прочее, прочее, там, какие-то морепродукты. Но, в принципе, вот мне что на стол положат, то я и съем, кроме молока. Ну, и у меня жена спрашивала, допустим, первое, что приготовить? Я говорю, готовь, да что угодно приготовь, ну, что приготовишь, то я и съем, да? А она это воспринимала как, типа, какую-то бесхребетность. Знаешь, типа, ты мужик, должен решать. Я говорю, да мне все равно, мне правда все равно, но мне реально все равно, что ты приготовишь. Вот мне вообще по барабану. Вот что будет на столе стоять съедобное, да, можно это прожевать, прогласить. Я прожую и проглочу, да.
Закидать, чтобы там не
Миша,
подтасывал, да?
да. Ну, правда, но мне правда все равно. Ну,
Ну,
вот, но вот с ее стороны воспринимать, типа, как, знаешь, как отсутствие какой-то мужественности, там, типа, мужик должен решать. Но она мне еще азиатка же, ты же помнишь, наверное, да, она выросла в Средней Азии, в Центральной Азии, как сейчас принято говорить. Ну вот, и там, как бы, типа, мужик должен стукнуть по столу, там, да, и сказать, а ну-ка, жена, неси мне...
стучал, хотя по твоему образу можно подумать о том, что ты периодически стучишь.
Нет, мне правда все равно, ну, серьезно.
Не, ну я имею в виду не по поводу еды, а вообще по жизни.
Я подкаблучник, Юрий Александрович.
Да, ты это повторяешь, но я думаю, что ты просто пытаешься нам как-то завуалировать наши мозги, запутать, вернее, наши мозги и куда-то увести в сторону. Но вообще, кстати говоря, вот когда два человека встречаются, потом женятся, и потом они в семье находятся, у них есть ожидания, у них есть понятие определенное, да, мужчина, например, вот, я помню одну семью, там с мусором было связано, что жена, привыкла, что папа всегда в ее семье выкидывал мусор, а мужик просто, у них все было наоборот, и очень мусор, вообще они не понимали. И что-то как-то поговорить об этом было, наверное, очень сложно. И мусор там накопился до невероятных размеров, пока они там не сели, не проговорили, да. Вообще, это тоже интересный вопрос, а кто мусор выносит? Ну, у нас жена отвечает за мусор, вот, чтобы его собрать, поставить около порога, и кто первый выходит из квартиры, когда лежит пакет мусора, тот и забирает. То есть мы решили этот вопрос так. Это сын старший или я, или жена. То есть мы решили этот вопрос, да, решили эту проблему. Поэтому это не вопрос мужества. Но я думаю, что все-таки у нас в нашем регионе все-таки есть такое понятие, что мужчина, прежде всего, это тот, кто берет на себя ответственность. И об этом очень много говорят и, ну, много дискутируют по этому поводу мужчина, который берет на себя ответственность. Но опять, друзья мои, для того, чтобы взять ответственность, должны быть определенные предпосылки, которые идут из семьи, и мужчина должен обладать определенными навыками, брать эту ответственность и понимать, что же это такое, брать на себя ответственность. Он взял на себя ответственность, он позвал вас в жены. Вот ответственность на этом и закончилась. Потому что иногда мы говорим о какой-то терминологии, мы говорим о каких-то понятиях, но в эти понятия вкладывает каждый что-то свое. И вообще, когда вы создаете эти семьи, очень много о чем нужно проговорить для того, чтобы потом было меньше проблем и меньше разочарования в семье. И для того, чтобы вы мужчину воспринимали мужественным, и чтобы вы его не дергали за усы и не говорили ему, ты должен лампочку включить, ты должен там, что там, ты должен там сантехнику починить или так далее. Но я вот как-то рассказывал в эфире, что я тоже пытался починить там унитаз, у нас подтекал и застрял между унитазом и стеной. И меня жена сыном за ноги вытаскивали
Как
оттуда.
Винни-Пух.
Да, это было очень похоже. Я конечно, ведь и зазлился, потому что это очень Это очень, ну, как репутационные падения просто были.
Слушай, ты мне напомнил одну ситуацию, может, тебя перебью, я должен это рассказать обязательно. У меня приятель, старый-старый друг, мы с детства знакомы, он, значит, должен был поменять лампочку в туалете. И чтобы поменять лампочку, он встал на края унитаза. И нога у него правая соскочила и провалилась вот в это вот отверстие унитаза и застряла там, представляешь?
Ну, это хуже, чем я.
Там пришлось вызывать МЧС, чтобы этот унитаз аккуратно разбить и достать его ногу, потому что он не мог ее вытащить. Ну, то есть вообще было просто полный капец.
Ну вот, и вот после этого момента застревания я понял, что для меня мужественность, для меня вот это вот, что я должен организовать процесс. То есть, поэтому я позвал сантехников, и они этот вопрос решили. И поэтому я уже как... Ну, я лампочки еще пока меняю. Но вот у меня в туалете торчит провод, там темно, и там вот я купил все эти вещи. Но там нужно долго висеть, светить, проверять. У меня нет, как это называется, такая специальная есть отвертка, которая проверяет напряжение.
Щупы, угу.
Да. У меня этого всего, вот этого оборудования нет. Но приедет мой наставляемый там товарищ... Вот, Леша его зовут, он достаточно
молод. Дай бог ему здоровья.
Да, молод и юрок, и легок, и он это все очень быстро сделает. Поэтому пока пусть провода торчат, и моя жена знает, что я этот вопрос не сейчас, но я его решу. И поэтому я должен его решить. Но я думаю, что, в принципе, один из, ну не секретов, как сказать, один из таких моментов все-таки... Мужчине не нужно капать на мозги, потому что у каждого мужчины есть свой срок исполнения того или иного желания или того, той или иной какой-то проблемы, которая у него есть. Иногда некоторые мужчины бывают очень нерасторопны, хочется быстрее, но вот он такой. Он, вот, у него информация, она медленно пошла, она очень медленно обрабатывается.
Сначала накапливается, потом обрабатывается.
Это вот... Да, у меня мороз был, и с машиной были проблемы, и вот там нажимаешь на кнопку, у меня не, вот, не ключ, а кнопка, и вот она думает, эта машина, я не знаю, что она там, накапливает ли энергию из аккумулятора, или что-то там еще с ней происходит, она не сразу начинает фурыкать, вот. И вот как в мороз, некоторые мужчины, как будто они в морозе находятся, опять, это не потому, что он плохой, или... но потому, что он такой, и мы сейчас не говорим, да, вот, и бывают шустрые мужчины такие очень... Раз, что-то у них они все как-то. А бывают такие достаточно, я бы так сказал, что величавые. Вот хорошее слово, величавые. Они это делают достаточно медленно. И поэтому, да, сделают, но не сегодня. Может быть, завтра.
Я еще одну историю тебе расскажу. Это реальная история, прям я ее наблюдал. Семейная пара. Когда они поженились, женщина зарабатывала там неплохие деньги. Потом она ушла в декрет, соответственно, мужчина обеспечивал ее и не торопил ее вообще с выходом на работу, там не жужжал, ничего там, да, не говорю, быстрее-быстрее на работу уходи. Он, ну, она сидит дома с ребенком, он обеспечивает быт, ребенок растет, он зарабатывает, может быть, не очень денег много, потому что женщина действительно хорошо зарабатывала, ну вот. И как бы все было нормально, а потом, когда она снова вышла на работу, по собственному желанию, он вообще ну, не пытался выгнать, знаешь, даже не хотел, насколько я знаю, чтобы она выходила на работу. Ну вот, а когда она вышла на работу, он говорит ей, слушай, ну раз ты уж вышла на работу, да, давай, значит, траты ну, пополам, как бы, да, ну, как-то совместно. И когда он ей сказал это, она восприняла как личное оскорбление. Типа он покусился, типа, на ее деньги.
Ну да, это тоже очень интересно, бюджетирование. Надо как-то отдельную тему даже провести. Вообще, что такое бюджетирование и вообще, как в семье должно быть. Да, потому что у некоторых есть, в частности, женщин, такое понимание, что мои деньги – это мои деньги, а его деньги – это наши деньги. И вот такая формула, она есть. И, в принципе, она не то, что она рабочая, но она часто встречающаяся. Откуда она идет? Ну, по всей видимости, опять откуда идет? Ну, это зависит или от социума, в котором человек находился, или из семьи, возможно, так. Потому что, возможно, мужчина много зарабатывал, содержался, и женщина получала какие-то тоже средства, и для нее это были карманные деньги. Поэтому Ну, дочь так усвоила. Это встречается. Но опять здесь вопрос опять взаимоотношений, вопрос договора. Потому что, ну, для меня лучше, это когда есть совместный бюджет. Вот, и этот совместный бюджет люди, ну, в частности, семейная пара, они проговаривают его и тратят. Ну, понятно, опять все по-разному. Я встречал такие семьи, когда жена пошла в пятерочку, он просматривает чек и предъявляет претензию. Если она хлеб купила на 3 рубля дороже, то она будет тогда... Это будет на заметку ей поставлено, что ты хлеб купил слишком дорогой. Иногда мужчина отправлял ее обратно, чтобы она хлеб более дорогой сдала и купила более дешевый. Поэтому... Потому что есть и такие, понимаете, тут есть разные вариации. Но мы сегодня говорим вообще, что мужчина должен, а что он не должен. И поэтому было бы здорово, если бы вы нам написали вообще, что вот ваш список. Что мужчина должен, я тоже повазил в интернете, посмотрел, что тут народ-то вообще, что тут народ говорит. И в принципе, первое, сейчас я что-то уже не туда зашел. Первое, что мужчина должен. Сейчас я вот должен открыть это.
Можно я прочитаю комментарий один из них, пожалуйста?
Ай, конечно.
Наш постоянный зритель
Пошел.
написал юморной свет конец. Берешь кредит, а потом заявляешь, что ты теперь эльф, а не мужчина и никому ничего не должен.
Вот и я про то же, понимаете? Потому что под эльфа можно подвести любую свободу, которую тебе хочется. То есть я сегодня эльф, и поэтому я делаю так, как я делаю. Ну, кстати, вот первым типичные долги у мужчин, да, можно как-то по порядочку нам с тобой вместе, как двум мужикам, рассмотреть эти типичные долги или долженствования. Мужчина должен содержать женщину. Тут интересное слово «содержать», «обеспечивать», «содержать». Вот это часто встречающееся. То есть мужчина должен... Вообще слово «содержать» мне не очень нравится.
Ну да, такая какая-то форма, такая прокси-проституция такой.
Да, я думаю, что мужчина все-таки должен любить. Ну, и прочитал, слушал тоже одно интервью там священников, и там была сказана такая фраза, что когда уходит любовь, приходит ты должен. Так я подумал об этом. Я думаю, что все-таки мужчина, ну, опять, вот слово должен, не знаю, каким заменить, но все-таки все строится на любви. Ну, понятно, что элементы любви, они бывают разные, потому что иногда любовь это когда... Это не только чувство. Но чувство это лишь какая-то часть определенная, да, этой любви, потому что, ну, чувство это когда человек испытывает определенное влечение, все остальное это очень приятное чувство и так далее, и там приятно под этим чувством находиться и что-то делать, вот, но чувства они могут у нас варьироваться, да, и они могут у нас как-то куда-то деваться. Бывают такие сложные периоды, когда, например, там, ты болеешь, или у тебя на работе неприятности и так далее, и тому подобное. Бывает очень сложно проявлять эту любовь. Но прежде всего мужчина любит. Человек, который любит, но под слово «любит» тут уже он заботится. Я думаю, что мужчина все-таки, он должен заботиться, как и женщина в какой-то степени, она же тоже должна заботиться о мужчине. Она его должна там, ну, условно, опять, может быть, покормить, ну, может быть, встретить, может быть, там что-то, вот ну, свою часть какую-то определенную, да, она должна быть, ну, опять, она должна. Она...
Я, знаешь, я когда слышу слово содержать, мужчина должен содержать женщину, я тут же представляю себе в уме этих инстаграмных вот этих всех девочек, да, это запрещенная сеть социальная сеть России, да, которые как бы вот они такие порхают по жизни, да, там все там в букетах из роз, там, из ста цветков, там, да, там на Бентли, BMW, там, Мерседесах и все прочее, и вот их содержат. Я не против. Опять же, допустим, в моей ситуации тоже была такая ситуация, да, что там я тоже не хотел, чтобы моя жена выходила на работу. Мне было удобно и комфортно, там, да, что она занимается ребенком, она занимается школой, она занимается. У нас же ребенок был на семейном обучении, на домашнем, да. Ну, вот
Но
она там
она же у
занимается.
тебя не ходила по маникюрным салонам, по фитнесам и делала все, что она, ну, как тебе сказать, кстати. Она вообще домом не занималась, не детьми.
Нет, вот наоборот, она занималась там домом, да, она занималась готовкой, домом. Там,
сложно, да. Достаточно работы там.
Конечно, конечно, да. А я, скажем так, обеспечивал финансовую часть этой работы. У нас там договор такой был социальный между там, моей женой там, и мной, да, что вот она занимается этой частью работы, я занимаюсь всем остальным. И это нормально. И это нормально, да. Но в слове «содержать» мне слышится какая-то вот эта, знаешь, инфантильная такая позиция, когда там, типа, вот это, опять же, она порхает, а ты обеспечил все ее хотелки. Вот это мне уже не нравится.
Ну, и сейчас вот ты же понимаешь, что мы говорим о современном обществе, вот это вот «содержать», «содержанка». Вообще, слово «содержанка» — это, ну, опять, я древнее, чем ты. И у меня
это не я сказал, Юрий Александрович.
Ну, понятно. Ну, ты знаешь, ты сделал все для этого, ты все подвел, а теперь, когда я это произнес, ты говоришь, теперь ты отказываешься. Никто из нас хитромудрее. И вот это слово «содержать» у меня имеет негативную коннотацию, да, вот это вот «содержать», потому что что-то какое-то, как, это как какая-то, как, понимаете, это как вот шут при короле. Это вот что-то, кого содержат, и кто выполняет определенную потребу. Вот, и, ну, его обеспечивают, чтобы он там особо не возмущался, дают ему деньги. Вот. И, к сожалению, сейчас вот такое понятие, или порой девушки так думают, что, ну, не все, понятно, что не все, это только часть, которые вот хотят, чтобы муж обеспечивал, муж чтобы содержал, а они должны быть красивыми. То есть я должна быть красивой. То есть у меня должно быть выпуклости определенные, их нужно содержать в чистоте и так далее. Я навожу красоту, а он меня содержит. Но, возможно, кого-то это так устраивает. Вот, понятно, что мы сейчас тут не будем морализаторствовать и не будем да, какие-то прописывать каноны для этих людей, но я думаю, что обычно такие отношения, они заканчиваются очень неблагополучно, потому что там, ну, на мой-то взгляд, любви-то нет. Там должен быть определенная, как сказать, определенная модель, определенный образ у этого человека, да, и когда он начинает устаревать, эта модель, да, ведь, можете ли, вот когда мы покупаем, ну, покупаем телефоны, появляются какие-то новые телефоны, то есть у тебя там телефон там пятой модели, а уже вышел 12-й модель, твой телефон уже подтормаживает, и ты видишь недостатки, естественно, что ты хочешь другую модель телефона. Извините, что я очень утрирую, но как-то так. И я думаю, что это не очень здоровое такое вот, как это сказать, пункт или какой-то типичный долг. Он типичный, но очень нездоровый.
Угу. Я прочитаю еще один комментарий, тоже смешной. Написал нам человек, мужчина. Мужчина должен хорошо кушать и спокойно спать. Ну, пожалуй, достаточно.
Ну да, мы на таких и похожи. Конечно, мы скрываем весь свой невротизм за кадром. Конечно, 50 минут можно потерпеть. Ну, нет, понимаете, я думаю, что мужчина, который хорошо спит и хорошо кушает, это здоровый мужчина. И, в принципе, мужчина должен следить за своим здоровьем. Вот, поэтому это очень-очень хорошо.
Должен, должен, да. Женщина не должна следить за своим здоровьем.
И женщина должна следить за своим здоровьем, мужчина должен следить за своим здоровьем. Понятно. Ну, и я думаю, что у нас немножко по-другому, да, в нашем контексте, потому что женщины смотрят за здоровьем своих мужчин, у нас мужчины, как правило, за своим здоровьем особо не смотрят. Поэтому...
Ты знаешь, я вчера прочитал мемчик, я тебя опять перебиваю сегодня, прости меня, пожалуйста, день перебиваний. Значит, мемчик, в каких случаях мужчина обращается к врачу? И, значит, три варианта. Первый, его отвела мама. Второй, его отвела жена. Третий, он попал в реанимацию.
Его подобрали где-то там, да. Ну, в принципе, так вот, нет, ну вот это смешно, но это так. Потому что, да, я вижу, что порой... вот я то ли я проходил врачебную комиссию для водительского удостоверения, вот, чтобы поменять права и так далее. Не так давно, это года 2-3 назад было, и я наблюдаю такую картину, что вот некоторые мужики, они приходят к женщине. Женщина идет в регистратуру, она идет там, берет карту, она идет там, открывает дверь, заводит его туда вперед, идет за ним. И, в принципе, эта картина наблюдается. Вот я Это вот, ну, прям, я бы так сказал, на костях анекдот-то построен. Ну, серьезно, потому что это так и есть. Ладно, там пацаны еще какие-то, там, 15-летние, хотя уже мальчишка должен уже сам в поликлинику ходить. Там, ну, к стоматологу, к терапевту взять справку, еще там, в бассейн еще что-либо. Но я понимаю, когда что-то серьезное, или когда мужчина, например, не может, то есть, в силу там своего там технического состояния, да, потому что ему, у него там недержание, или что-то еще, тогда да. Я, кстати, вспомнил, это же было недавно, я должен был пройти рентген, мне доктор прописал, я когда болел, и вот женщина пришла с мужчиной, и вот она его там что-то, она не заходила с ним в кабинет, наверное, чтобы не потерять его достоинство, она ему говорила, что нужно сказать врачу, и о чем его спросить. И я как раз вот сидел и это все слушал, было очень забавно. Второй долг, который должен мужчина, о чем тут вот пишет Павлик, это то, что мужчина должен уметь читать мысли своей женщины, чтобы уметь реализовать ее прихоти. Я знал, что тебе это понравится. Ой, простите, что-то я сидел задорно веселый.
Да, я просто, да, я так реагирую, потому что я, к сожалению, мне еще или уже 43 года, я с этим сталкивался, ну, в своей жизни неоднократно, знаешь, когда от тебя ожидают, что ты должен там предугадывать какие-то вещи, мысли там, да, или там
Это правда есть.
недоговоренности там женские, да, ну, с чего вдруг я должен предугадывать? Я же мысли не читаю.
Это в отношении даже вот подарков на день рождения.
Да всего что угодно, там, знаешь, на
Должен
самом деле, всего что
догадываться.
угодно.
Да не должен догадываться, потому что мужчина вообще догадываться очень сложно.
Никто не должен догадываться, вообще никто не должен догадываться.
Я консультировал одну, ну, да, консультировал одну молодую женщину, 30 что-то с небольшим ей лет, там детки, все остальное. И вот и она таким возмущением говорила, что он подарил ей на день рождения гриль, электрошашлычницу или электрогриль какой-то вертикальный, что-то такое. И она говорит, и она так сетовала, говорю, куда я его теперь поставлю? Я вот, ну, и понятно, ну, не угадал он с подарком. Ей говорю, слушай, ну ты в следующий раз просто вот, ну скажи, что тебе хочется. И я думаю, ты облегчишь его страдания, потому что, ну, ему может быть некогда, может быть, ну, у него не креативный. Бывают мужики такие креативные достаточно, да? Они любят там что-то придумывать, там вот предложение на воздушном шаре, там что-то такое все, вот это шарики, шмарики, кошмарики. А есть мужчины, которые, ну вот они такие, они вот как квадрат. Очень прямые, везде 90 градусов. И ему думать это...
Простые, как табурет,
Да, и
я
он
говорю.
рационально подходит к вопросу. Он понимает, что он любит шашлык, а шашлык это всегда надо вот что-то... А вот хочется зимой шашлыка, где чего, и... Ну, а почему бы, давай я подарю, и жена тоже любит шашлык. И он решает эту проблему таким образом. Как так? Это же для всех, это надо для меня. Надо было бы подумать. И вот это все начинается, вот, внимание мозгов. Я думаю, что мужчина не должен вообще догадываться абсолютно, что там подарить и так далее. Или надо намекнуть, или надо просто сказать. И о своей мечте я хочу вот это. И мы с женой так и проговариваем. Она знает, что я люблю, я знаю, что она любит, и поэтому вот. Вариативность этих подарков, она не то, что, ну, конечно, она отчасти ожидаемая, но, по крайней мере, это приятно, ну, как, ну, я, то есть, она получила, например, там, очередную фиалку, там, какой-нибудь цветок, она любит фиалки или, например, что-то там, то, что ей нужно было. Может быть, нет такого упоительного восторга, но, по крайней мере, нет разочарования, что вот это какая-то очередная гриль-шайтан-машина, она будет греметь и будет... Понимаете? И, ну, конечно, хочется сюрпризов, но сюрпризом очень тяжело угадать. И вообще, чем человек старше становится, тем Дед Мороз, не Дед Мороз.
Я,
Как-то...
знаешь, дважды как не угадал с подарками своей жене. Как-то там приближался какой-то праздник, опять же, не помню, какой, день рождения, неважно, там, Новый год, это вообще не важно, или 8 марта. До этого мы с моей женой как-то что-то говорили о ее детстве. И она, знаешь, такими с блеском в глазах говорила о том, как она любила выжигать под выжигательным аппаратом. И я ей подарил хороший выжигательный аппарат. И что ты думаешь? Она ни разу к нему не прикоснулась. Она когда его увидела, знаешь, она такая, типа, что это вообще такое?
Ну, вот ты понимаешь, да? То есть ты думал, у тебя же там целая картина развивается. Вот
да, да, целая история. У меня целая история в голове. Да.
Да, это покроет это лаком, у нас будет какие-то... Сделает, возможно, хлебницу.
У меня папа очень любил выжигать всю свою жизнь. А ну, второй раз я ей подарил, знаешь, какую камера сенсорной депривации? Слышал какую-нибудь такую штуку?
Нет, что это такое?
Это такая капсула, капсула, в которой очень высококонцентрированный соляной раствор. Короче, ты ложишься, ты заходишь в эту камеру, она закрывается, ты ложишься на эту воду. Плотность этой воды такова, что ты не тонешь, как в Мертвом море. И температура этой воды такая, что ты не чувствуешь вообще ничего. Короче, тебя лишают всех ощущений.
36, понял.
Слуха, зрения, тактильных ощущений, всего вообще тебя лишают. И ты в этой камере находишься там, ну, какое-то время, да, какое-то время, час, два, три. Ну вот. И считается, что тебя это как бы немножко перезагружает. Долго там находиться опасно, потому что могут начаться всякие психические галлюцинации в том числе. Но какое-то время это типа сильно перезагружает. Я всю жизнь мечтал сам бы в этой камере сенсора девальвации оказаться. Но решил подарить ее ей, эту камеру сенсорной депривации. Нашел, короче, крутой там какой-то салон у нас в Питере, в центре города, прямо недалеко от нашей церкви, подарил. А там такая была опция, можно было вдвоем, там, типа, два человека могут заходиться, что уже лишает смысла саму идею камеры сенсорной депривации. И мы приезжаем вдвоем, она не знала, что я ей подарил. Мы приезжаем туда, я говорю, вот, типа, иди. Но... И она ужасно обиделась, что, типа, мы же, а почему не вдвоем? Типа, мы бы там вдвоем... Я говорю, так это лишает смысла... Ой,
это больная, иди перенагрузись, вот, наверное, так, да?
Да, это типа, ну, это лишает смысла вообще всю, как бы, да, вот эту идею. Ну, вот, и тоже, знаешь, было неловко ужасно мне тогда.
Ну, это как в аквапарке есть одиночные вот эти вот ходы, куда нужно катиться. А есть, по-моему, там что-то на этом тюбинге, или как это называется?
Ну, можем вдвоем, да, вдвоем можем, да. Ага.
Вдвоем, я боюсь, что если мы с женой сядем в этот тюбинг, мы улетим с такой скоростью, что мы, я думаю, куда-то улетим в народ. Поэтому, да, можно расстраиваться заранее. Ну, слушай, следующая, третья штука вообще очень интересна, тебе понравится. Мужчина должен вычеркнуть из своей жизни всех своих друзей, и если только ну, по его женщину. То есть, only you. Есть такая песня, only you.
Да, но по сути, кто ее пел-то, скажи мне, вот этот... Господи.
Крис Деборг кто?
Жалко, Саша, Александр Анисимов не может выйти в эфир и подсказать нам.
Он меломан,
Александр. Он профессионал, да, в музыке. Он же даже ведет друзья, саундчек передачи про рекламирую заодно. Александр Анисимов ведет передачу про музыку. Пожалуйста, ищите ее на сайте telus.fm, и вы очень много интересного знаете о музыке и о музыкантах.
Не будете так позорно плавать, как мы сейчас.
Да, 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 да. Слушай, но это, в принципе, и так происходит по факту. То есть, когда появляется семья, ты же в любом случае уменьшаешь количество времени, проводимого с друзьями. Но требования женщины... И, к сожалению, я такое встречал в своей жизни. Не в смысле, не в своей жизни, а среди окружения. Требования не проводить время с друзьями, это такой гигантский, прям семимильный шаг к разводу, к несчастному браку.
Потому что женщина воспринимает... У меня было такое... Потому что у меня есть друг в Самаре, и мы еще не были женаты. И моя супруга как-то она начала очень ревностно относиться. И я заметил, что она начала критиковать поведение там, моего друга. И там говорит, вот он там то, сё, пятое, десятое. И мы сразу об этом поговорили. Я сказал, все то, что касается моих друзей, то, что касается моего друга, это конечно, я тебе рот не могу заткнуть. Но это мой друг, и это мои с ним отношения, и, пожалуйста, туда не надо заходить. И она как-то услышала это, и вопросов никаких нет. Потому что, ну, да, жена, конечно, она занимает доминирующую часть моей жизни. Понятно, что она жена, я с ней провожу больше времени, ну и так далее. Это все понятно. Но мы должны, ну, женщины должны понимать, что друзья, они не враги. Хотя некоторые друзья, да, ну, например, собутыльники какие-нибудь или еще что-либо. Да, рыбаки, рыбаки-собутыльники, которые могут, естественно, что уводить мужа из семьи. Есть и негативные примеры, да, когда, ну, опять, когда вы выходите замуж, смотрите, да, мужчина там, он с семьей рыбаков к вам приходит в вашу жизнь, или у него есть как бы нормальное представление об этом, что друзья – это друзья, он это понимает, и для него… У него есть правильная ниша для своих друзей, да, то есть у него в приоритете семья, в приоритете дети, и, конечно, но мужчине нужно, да, где-то пойти, где-то пообщаться, где-то, может быть, он входит в какой-то спортивный клуб, где они там спарринги проводят и что-то еще. Вообще для мужчины очень важно, когда есть мужчина, с кем можно поговорить, обсудить какие-то вещи.
Быть за пределами пещеры, да.
Да, быть за пределами. Это важно, понимаете? Не то, что он, там, о чем-то там он будет, там, простите, своих любовниц обсуждать. Да вообще речь не об этом. То есть какие-то что-то по работе обсудить, ну и быть услышанным. Потому что мужики, они общаются, ну это немножко другой уровень, да, там. Там как-то вот мужчины, когда они вместе, они и ведут себя немножко по-другому, они общаются совершенно по-другому. То есть там вот они получают нечто другое, чем при общении.
Угу. Слушай, а у меня была другая ситуация. Я когда женился вот на своей супруге, у меня как-то вот это вот долженствование, что нужно отставить все внешние какие-то вещи в сторону, да, оно как-то, я не знаю почему, но это у меня моим убеждением было. Я, например, перестал ездить на какие-то конференции, там, христианские, в том числе, на какие-то, да, вообще не любил и не хотел туда ездить. Я перестал встречаться со своими друзьями, потому что, типа, ну, считал, что это как же я брошу, там, типа, свою жену, да? Ну, вот. А потом выяснилось, спустя какое-то время, но я в этом ощущении уже устоялся, скажем так, да? То есть я в нем уже закрепился, а потом как-то мы с моей женой поговорим, такая, типа, так ты езжай. Ну, типа, я никогда не был... Почему я говорю все время типа сегодня? Я никогда не была против, да? Но, и хочешь, ну, езжай. А я уже настолько в этом устоялся и привык, что уже как бы и не могу. Но, опять же,
это происходит естественным образом, это вполне нормально. То есть ты меняешь свои какие-то приоритеты. И, ну, раньше ты так жил. Раньше ты заходил домой и вот... Ну, знаешь, когда вот... Заходит и ботинки так вот выпинывают.
Да-да-да.
Идешь там, раскидываешь.
Носки в разные стороны, да.
Да, в разные стороны. То есть сейчас ты понимаешь, что ну да, сейчас у тебя есть... Ты не один, и ты какие-то вещи себе не можешь позволить. Потому что ты любишь этого человека, тебе ей не нравится, поэтому ты это не делаешь. Раньше ты сразу в день в бане ходил с мужиками, а теперь ты моешься в душе два раза в день. То есть да, потом...
Я, в принципе, два раза в день моюсь в душе.
Ты у нас в глубокой крови мужчина, что я могу сказать?
Так естественно, у меня же продюшка Франц Йосифович Попель, моя продюшка, понимаешь? Это не ваш Подольск.
Я, говоря, из деревни, с поселка Любицкого, и у нас вот, я бы воспитывался в том, что баня общественная у нас была раз в неделю, по субботам мы ходили в баню, все, никаких душевых, вообще душевых кабин, вот это вот все, как это сказать, вот это...
Дворян. Я понимаю, а знаешь, к чему я привык с детства, я тебе расскажу, тоже отвлекусь. Я заходил, у нас еще не было счетчиков для воды в то время, там, в 90-х годах, да. Я заходил в ванну на 5-6 часов, у меня был специальный в ванне столик такой, знаешь, который крепился вот на ванну. И мне мама приносила туда еду, кофе. Я мог с книжкой 5-6 часов в ванне проводить.
Да, неплохо. Помнишь этот фрагмент из мультика про Кешу? Вас и тут неплохо кормят, я понял. Сметаны его.
Вот такое сибаристо было в моем подростковом возрасте. Мама меня очень
любила. Я-то там даже не знал, что такое вообще, что такое душ. У нас я не видел его никогда. нас были медные тазы, мы ходили мужиками в баню, парились там, и все. И у нас была баня...
Это что же кайф? Я так хочу в баню. Я 24 числа пойду в баню, надеюсь.
Ну да, у нас была баня по-черному.
О, один раз в жизни я был в бане по-черному. Очень было страшно.
Ее топили только в критических случаях, когда не работала общественная баня. И поэтому здесь вот, ну понятно, что... Я изменился, я живу в Подольске, у меня есть ванна. Друзья, следующий момент, у нас осталось 5 минут. Последний. Скажу, что есть такое как бы, понимание, что мужчина должен вычеркнуть из своей реальности всю свою родительскую семью, и особенно маму. Да? Обязательно, потому что мама – это что-то такое не очень преемственно приятственное, которое должно быть, потому что мама – это мама. В общем, мы сепарируемся в срочном порядке, у нас происходит обрезание всех связей, и поэтому ты теперь моя семья, мы теперь с тобой семья, и поэтому все, все что древнее, теперь все новое.
А тут я частично соглашусь. Так. Представляешь?
Так.
Я был в такой, знаешь, в приятном шоке, именно в приятном шоке, когда я пришел в евангельскую церковь, в свое время. И моим одним из близких старших товарищей стал один человек, который занимался и занимается до сих пор семейным консультированием. Это очень классный мужик, он старше меня, существенно старше меня. Он меня очаровал в первую очередь тем, что однажды он мне подарил целую библиотеку с книг христианских. Я очень люблю читать, да, и он мне прям на тебе, типа, да, тебе нужно читать. И когда мы с ним говорили о семье, он говорил, очень важным фактором хороших семейных отношений является то, чтобы даже если это будет коммунальная квартира, маленькая комнатка в общаге, но чтобы семейная пара жила отдельно от родителей. Очень важно, да? Вот если нет возможности жить отдельно, хоть где-то, хоть в палатке, хоть там в сарае, да, лучше вообще не жениться, не выходить замуж. И в этом есть ну, здравое зерно, как мне кажется.
Нет, в этом есть здравое зерно. Я тоже так же говорю. Потому что если вы женитесь, выходите замуж, то мы строим свою собственную семью, и уже там мамы стоят с другой стороны, потому что мамы, они остаются мамами, потому что есть такие тещи, которые тоже могут приходить и все просматривается. Они приходят только лишь по приглашению. Когда маму не зовут, она не приходит туда. И естественно, что... Но это не значит, что полностью вычеркнуть. Это не значит, что должна образоваться какая-то любовь. Не любовь, а ревность. То есть, ты что звонил маме? Ты что там не сказал? Ты что там не слил информацию? И так далее, и тому подобное. И поэтому здесь нужно выстраивать эти правильные взаимоотношения и уже и с супругой, и, естественно, что с мамой, там, с братьями, с сестрами и так далее. Потому что, например, есть многодетные семьи, девушка вышла замуж, а у него там еще там, 8 братьев и 2 сестры, и племянников, и нужно ко всем ездить, и всем дарить подарки и так далее. То есть все выходные заняты, потому что у кого-то обязательно день рождения. Все. У нас нет своих собственных выходных. Поэтому здесь очень нужно быть аккуратными, но опять у 4 вещи мы сегодня с вами разобрали, друзья. Мы,
всего понятно, лишь 4 вещи, да, из там 10, наверное.
Да, всего лишь. И потому что у каждого посыла есть как перегибы. Вы, надеюсь, это и понимаете.
У меня теща классная, Юрий Александрович. Она даже, когда мы ее ждем, она, когда подъезжает к нашему подъезду, она всем звонит, спрашивает, можно я войду?
Видишь, какая тетя?
Деликатно. Ну, деликатно,
наверное,
да.
Наверное, она чему-то научилась от тебя. Мне, наверное, как-то она столкнулась.
Нет, она просто тоже татарка, поэтому...
Не удалось мне уронить репутацию.
Нет, она классная. Я свою тещу очень люблю. Она даже записана у меня в телефоне тещенька. Тещенька.
Тещенька. Ну что, давай уже будем прощаться, потому что очень вкусно ты сказал тещенька.
Давай закончим. Знаешь, я считаю все-таки, что в семейных отношениях, хотя это должен был ты сказать, а не я, никто никому ничего не должен, да, в смысле, как бы нет каких-то определенных гендерных долженствований, да. Я лично за комплементарные отношения, за то, чтобы мы договаривались, и дополняли друг друга, они жили в формате «ты мне должен» или «ты не должна». Ну, лично я так смотрю на эти вещи.
Ну и, конечно, нужно учитывать особенности мужчин и женщин, о чем я сегодня тоже говорил. Поэтому, когда вы учитываете особенности, когда вы делаете то, что о чем сказал Владислав, я думаю, что у вас все должно получиться.
Спасибо, Илья Александрович, рад был тебя видеть.
Я тоже.
Всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.